капитализм и эксплуатацию человека человеком.
Передачу мы начали с «Интернационала». Когда-то эта песня поднимала людей, которые изменяли этот мир, надеясь построить коммунизм. И нам многое удалось. Тем, кто ведет эту передачу, кто слушает эту передачу в меньшей степени, может быть, даже в очень малой степени, тем, кто изменял этот мир, добиваясь 8-часового рабочего дня, добиваясь настоящей демократии, добиваясь сильных профсоюзов, добиваясь права левых партий, для них этот гимн был и остается очень важным. Этот гимн пели те, кого расстреливали. Этот гимн пели те, кто радостно шел на демонстрациях. Вдумайтесь в его слова. Очень часто говорят «разрушим до основания», но очень редко задумываются, что именно коммунисты, марксисты хотели и хотят разрушить. Они хотят разрушить мир насилия. И я думаю, с этим очень многие из наших радиослушателей согласятся. Мир насилия, где над человеком господствует тоталитарное, жесткое, фашистское, царское, а может быть, псевдодемократическая парламентская власть, потому что она манипулирует людьми мягче, чем фашисты. Да, конечно, но манипулирует. Мир насилия, где человек подчинен власти денег, где человек подчинен власти капитала, где он почти всегда подчинен. Вот это хотят разрушить до основания коммунисты и создать свой новый мир. Вы спросите, почему «Интернационал», почему почти через полгода после начала передач? Ответ есть, немного грустный. Радио «Комсомольская правда» приостанавливает, как мне объяснили, программу «Маркс жив». Но приостанавливает это еще не финал. Я надеюсь, мы с вами еще будем в эфире. И главное, мы работали почти полгода. Это много. Много в условиях, когда открытая трибуна для марксизма практически недоступна. Почему? Да потому, что мы живем вот в этом самом мире насилия, который нам надо разрушать вместе, думать как, чтобы не наломать дров, чтобы не было «лес рубят, щепки летят», ведь это люди. Но сейчас мы приостанавливаем нашу передачу, и сегодня финальный эфир, и начать я его хочу с благодарности. С благодарности команде «Комсомольской правды», Евгению Арсюхину и его товарищам. Это действительно команда, потому что они делают очень много, и вместе с ними удивительно интересно и талантливо работать. Спасибо вам, друзья, спасибо, товарищи. Я не боюсь этого слова, именно товарищи мы вместе работали. Я хочу сказать большое спасибо моим друзьям и товарищам по движению «Альтернативы», журналу «Альтернативы», тем, кто дружит с нами. Михаил Головкин, который вот сейчас снимает эту передачу, который работал вместе с нами все это время, в том числе в эфире. Спасибо, Михаил. Огромное спасибо. Я хочу сказать огромное спасибо Гульнаре Аитовой, которая делала рассылки и помогала советами. Дмитрию Кулябову, который работает с нашим сайтом. Ну, особые благодарности Людмиле Булавке, доктору философских наук. Мы вместе с ней подбирали музыку, думали о смыслах, о основных акцентах этой передачи. Мы делали эту передачу вместе. Вот вчера в концерте совершенно неожиданно ко мне подошел какой-то интеллигентного вида, ну, понимаете, в консерватории на классической музыке, да, молодой человек, и сказал: спасибо вам за эту передачу. Не мне, а вот всем нам, кто эту передачу делает. И мы ее делаем сегодня, и мы ее будем делать так или иначе, в той или другой форме, вместе с вами, потому что даже если нет передачи, Маркс жив. И сегодня мы будем говорить об основных итогах наших бесед, наших встреч, наших споров, наших дискуссий. Я начну с того, что прежде всего марксизм – это теория, но теория борьбы. Есть удивительно точная фраза самого Маркса: «Теория становится материальной силой, когда владевает массами». Это сказал очень молодой Маркс. Ленин потом немножко это перефразировал, сказав об идеях, которые становятся материальной силой, овладевая массами. И это тоже правда. Идеи, когда они овладевают людьми, когда люди понимают, где истина, ради чего можно и должно участвовать в общественно-политической деятельности, в экономической борьбе, в идейном споре, в воспитании людей, детей, близких, далеких. Когда они входят в это, они понимают, это материальная сила. И эта материальная сила многое меняла. Что именно, как именно? Мы знаем, как это было. Мы знаем, что забастовки 100 лет назад, 50 лет назад и сегодня в России – это то, что помогает рабочим самым разным. От металлистов и чернорабочих до авиадиспетчеров и учителей. Защищать свои интересы, получать достойную зарплату и создавать сильные профсоюзы. Это могут быть демонстрации. Мы были на них и будем на них, потому что прямое волеизъявление помогает менять этот мир к лучшему. И когда, ну, возьмем пример Франции, чтобы не только о России говорить. Там отменили целую массу льгот для молодых выпускников, не только молодые, но и старые, вышли на улицы сказать «нет». Когда решили повысить пенсионный возраст, не только старые, но и молодые вышли на улицу, чтобы сказать «нет». Это все борьба за реформы. Но марксизм в том числе – теория реформ. Реформы, которые абсолютно нам необходимы, и благодаря которым мы сегодня работаем все-таки 8 часов, а не 12. Но это борьба. И мы будем чуть позже говорить об этой борьбе. О серьезной борьбе. Я сейчас заканчиваю на фоне музыки «Интернационала». Людей, которые шли на бой, в том числе на бой с фашизмом. Если бы они не шли, то не было бы не только реформ, но не было бы победы над фашизмом. Не было бы сегодняшнего мира, в котором очень много противоречий, но который далеко прошел вперед по сравнению с тем, что было в 19 веке, что было в чудовищные 30-е годы фашистских диктатур. Мы сделали многое, и это важно, и мы будем делать дальше. Что? Поговорим через 5 минут, а сейчас дослушайте эту музыку.
Маркс жив. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Маркс жив.
Программа для тех, кто ненавидит капитализм и эксплуатацию человека человеком.
Тяжелым басом гремит фугас, ударил фонтан огня. Пустился в пляс. Какое мне дело до всех, до вас? А вам до меня? Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня.
Это песня об отчуждении, об индивидуализме. Какое мне дело до вас, до всех? А вам? А вам? А вам? До меня? Никакого. Так устроен мир отчуждения. Каждый сам за себя. И даже Бога, который один за всех, тоже нет. Он где-то там. Мы завершаем сегодня цикл передач «Маркс жив». Точнее, приостанавливаем. Я надеюсь, что приостанавливаем. Сегодня с вами, как всегда, Александр Бузгалин. И мы говорим о том, что же главное в марксизме. Первую часть мы закончили тем, что марксизм – это теория борьбы. Борьбы за социальное освобождение. Уходя из эфира, я говорил о реформах. О том, что сегодня бесспорно, как достижение марксизма. Но закончили мы маршем Коминтерна. Извините, я оговорился, сказав про интернационал, мы с него начинали, он у меня в душе звучал, и вот такая оговорка получилась. А Коминтерн – это борьба за революцию, за Всемирный Советский Союз, который требует нового рождения. Мы накануне ухода вели целую серию передач «СССР – незавершенный проект». Действительно, незавершенный проект. И марксизм – это прежде всего теория революции, социальной революции, которая уводит нас из мира отчуждения, снимает мир отчуждения. Но что же это такое? От чего мы можем и должны уйти? Давайте спокойно поразмышляем в течение этой 10-минутки. Мы с вами живем в мире, где человек подчинен внешним силам. Силам, которые мы иногда не замечаем, а иногда замечаем очень активно и очень мучительно. Посмотрите на людей, которые подметают улицы в Москве, на людей, которые строят наши дома, на людей, которые в университетах трут пол, а студенты через них перешагивают, не замечая, нелегальные мигранты. Это внеэкономическое наполовину, рабское наполовину, крепостническое наполовину подчинение человека, где половина – то, что было до капитализма, половина – то, что возникло в условиях дикого капитализма России. Это отчуждение. Это то, что преодолевает или должен преодолеть даже капитализм, но в России не преодолевает и во многих странах мира не преодолевает. Но сам по себе капитал и рынок рождают другие формы отчуждения. Очень многие из нас знают, что это такое, когда ты встаешь утром для того, чтобы бежать на работу, пашешь 8, а то и 10 часов, не думая, что ты делаешь, для кого ты делаешь, и будет ли от этого польза людям, или это просто способ любой ценой заработать деньги, реальная ценность которых падает в условиях инфляции. А потом снова назад домой, и как высшее счастье награда в субботу и воскресенье, если снова не надо работать, возможность пойти в магазин, и дальше торжество шопоголизма. Покупать, 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 пока денег хватит, для того, чтобы потом опять зарабатывать, зарабатывать, потом опять покупать. Для чего? Это называется товарный фетишизм, подчинение человека власти вещи. Еще страшнее, когда человек подчинен власти денег. Когда высшая ценность – это то, сколько ты стоишь. С гордостью кто-то говорит: я миллионер. А что за этим стоит? Украденная нефть? Рента, которая должна принадлежать гражданам, которая присвоена олигархам? Или за этим стоит действительно серьезный труд? Но те, кто серьезно работает, в России редко получают миллионы. Я говорю о сельских учителях и рабочих. Я говорю о профессорах и медиках. Обо всех нас. Деньги. Вот этот золотой бес, который заставляет девочку мечтательно говорить: «О, он миллионер!» Который заставляет мальчика искать не того, с кем вместе красиво идти по жизни, кого можно и должно любить, с кем можно читать стихи ночью или на рассвете, а того, у кого есть приданное и богатые родители. Невеста с приданным, только не с тем, о котором пели песни в Советском Союзе. Тогда это был хороший трудовой энтузиазм в качестве приданного, а не деньги. Сегодня деньги покупают все, как когда-то, и это денежный фетишизм. Но сегодня появилось и новое. Кстати, не забудьте, я пока говорю исключительно о теории марксизма. Сегодня появился еще фетишизм симулякров, когда важнее всего этикетка, бренд, и эта сбрендившая экономика господствует над человеком. Но это не все. Есть еще и прямое подчинение человека капиталу. Это теория марксизма, которая говорит: человек способен создавать больше, чем ему нужно для того, чтобы прожить и воспроизвести себя в прежнем виде. Я говорю серьезно, поэтому теоретически строго. Человек производит больше, чем ему нужно для того, чтобы воспроизвести себя. И это больший прибавочный труд присваивает капитал. Присваивает частично для того, чтобы развивать экономику, и это прогрессивная миссия капитализма, это тоже марксизм, но в значительной степени для того, чтобы производить никому ненужные вещи, для того, чтобы взвинчивать гонку вооружений, для того, чтобы накапливать богатство на одном полюсе, порождая нищету на другом. Всеобщий закон капиталистического накопления – капитал и богатство на полюсе собственников, на полюсе богатых, я это специально повторю, растет быстрее, нежели доходы бедных и тех, кто в середине. А во многих случаях, когда бедные и те, кто в середине, перестают бороться за реформы и революцию. тогда и абсолютное снижение доходов и обнищание. В России число бедных растет, их уже больше 20 миллионов. В России понарошки повышают прожиточный минимум и увеличивается социальная дифференциация. Более того, увеличение социальной дифференциации стало правилом и для развитых стран мира, и для Западной Европы, и для Соединенных Штатов Америки. После периода социал-демократического реформизма наступает новая волна, когда снова надо бороться и за реформы, и за революции, потому что неравенство растет. Это неравенство – это еще одна важнейшая черта капиталистической системы. Но не только в этом дело. Есть еще отчуждение, которое подчиняет человека, и которому мы хотим, можем и должны противостоять. Мы – марксисты, те, кто разделяет наши идеи, иногда даже до конца не понимая их теоретический смысл, но зная, выстрадав своей практикой, своей общественной деятельностью, своим классовым самосознанием, я не боюсь этих слов, классовым самосознанием человека, который понимает, да, меня подчиняют, да, меня эксплуатируют, да, я хочу это снять, я хочу это преодолеть. Так вот, мы понимаем, что есть и другие формы. Это власть бюрократии, которая выражается простым словом «ты начальник, я дурак». Это внутри капиталистической фирмы, когда мы приходим, и босс может сказать нам, что мы должны и что мы не должны делать, даже в мелочах. И мы подчинены ему и работаем как винтики, как придатки машины. Те самые винтики, о которых обычно говорят в связи со Сталином, но посмотрите на капиталистическую фабрику, посмотрите на офисный планктон. Это винтики. Винтики Молоха по имени Капитал. В значительной степени мы с вами винтики этого Молоха. Это ситуация, когда мы подчинены политической авторитарной власти, которая приказывает нам, что говорить, что не говорить. Какое слово дозволено в эфире, а какое слово в эфире не дозволено. Какую партию создать можно и проголосовать за которую можно, а какую создать нельзя, если вы попытаетесь ее создать, ее лидеров, как сейчас говорят, свинтят, да? На самом деле не свинтят, на самом деле изобьют, арестуют, запугают, постараются подавить. Где-то это делается умно, тонко, косвенно, как в США или Западной Европе. Где-то это делается грубо и варварски, а где-то до сих пор полуфашистские или просто фашистские методы, когда людей убивают, тех, кто выступает против. Убивают в разных странах. Иногда даже в Европе. Так было, когда в Югославии началась война. Так есть сейчас вы на Украине, где очень много наших друзей, товарищей, марксистов, ну, в частности, из Боротьбы, арестовали, избили, убили. Они превратились в политических эмигрантов из якобы демократической Украины. Это не единственный пример. Есть примеры и нашей страны, и других, к сожалению, вроде бы как цивилизованных стран. Вот это все система общественного отчуждения. Но ему противостоим мы. Теоретики в меньшей степени. Быть профессором все-таки легче, хотя это, поверьте, тяжелый, сложный, интересный труд. Но когда ты выходишь на улицу, когда ты начинаешь по-настоящему работать, когда ты объединяешься с другими, ты становишься энтузиастом, и ты понимаешь, что социальное творчество – это то, что может изменить этот мир. Ибо такими были практики. Были практики в СССР и в годы, предшествующие их Советскому Союзу революции. В России – во Франции во время Парижской коммуны, в США, в 1968 году, 20 века, в мае, в Париже. Это были те, кто считал себя комсомольцем-добровольцем, даже если они не были комсомольцами. Это были люди, которые хотели идти вперед, им непокой по душе. Они дети сурового времени, но это люди, которые идут вперед, потому что это энтузиазм работы, энтузиазм сотворения нового мира. Энтузиазм, дружба. И такие люди пройдут сквозь огонь. Они есть, и они будут.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Маркс жив.
Программа для тех, кто ненавидит капитализм и эксплуатацию человека человеком.
Добрый вечер. Александр Бузгалин продолжает программу «Марк жив». Сегодня выпуск необычный. К сожалению, эта программа приостанавливается. Но не приостанавливается деятельность марксистов. Не приостанавливается марксизм как теория, не приостанавливается наша практика, или точнее наши практики. С вами сегодня не только я. С вами сегодня очень много людей. Те, кто писал, пишет и будет писать интересные, серьезные, умные, творческие работы. Маркс, Энгельс, последователи этих людей, Ульянов, Роза Люксембург, Антонио Грамши, Иштван Мессерош, если говорить о сегодняшнем дне, во многом Жан-Поль Сартр, чуть позже, чуть раньше, извините. Сейчас очень много интересных, талантливых людей, работающих в этом направлении, в нашей стране в том числе. Но главное не в этом, главное в практиках. Главное в том, что марксизм – это та теория, которая воплощается в жизнь и которая отвечает на вопросы, что, как и кто будет делать. Сегодня мы говорим именно об этом, и именно этим мы завершаем наш сегодняшний эфир, и именно этим мы будем завершать нашу передачу для того, чтобы открыть мостик в будущее, в мостик практик. У нас сейчас 10 минут, и потом еще чуть больше для финальных ремарок, поэтому давайте сосредоточимся на главном. Что и как мы можем и хотим делать? Если говорить о том, что можно делать в нашей стране, давайте начнем с экономики. Мы знаем, что можно и нужно снимать, двигаться вперед по сравнению со свободным рынком, который отжил свое и исчерпывает свой потенциал. Можно и нужно идти к общественному регулированию экономики, большим программам развития, которые смогут обеспечить приоритет современного производства, науки, образования, культуры. Это те механизмы, которые нужны нашей стране, и о которых говорят не только марксисты. Но мы доказываем, что это необходимо, и, к сожалению, предсказываем, что если этого не делать, хотя бы в масштабах реформ, кризис в экономике России будет углубляться. А мы живем в стране, где 5-процентный спад стал реальностью, и неизвестно, что будет завтра, несмотря на все заклинания властей. Мы говорим, что сегодня власть в мире и в России принадлежит не просто капиталу, она принадлежит союзу олигархов и высшей бюрократии. Коррумпированный и не обязательно коррумпированный. Кстати, коррупция не самое главное зло. Главное зло, что они сконцентрировали в своих руках основные властные полномочия, экономические и политические, что они подчинили себе богатство страны, труд людей страны, что они ведут нас в конечном итоге в тупик. И эта практика не только России или Латинской Америки или США. Даже в благополучной, относительно благополучной Скандинавии в общем и целом такая же система, хотя реформы там ушли дальше и жить немножко легче. Но главное, давайте опять про нас. Мы говорим хотя бы в размере минимально возможных в рамках капитализма реформ. А революция, скажу специально, чуть позже. В рамках этих реформ мы можем в нашей стране говорить об участии рабочих в управлении и частичном перераспределении прибыли на благо граждан, на благо развития, а не ради покупки самых длинных яхт и футбольных команд за рубежом. Главное, впрочем, не в яхтах и не в футбольных командах, а в вывозе капитала до 100 миллиардов долларов в год, а правительство не может найти на годовой антикризисный план десяток-другой миллиардов долларов. Не противоречие это или это? Нет. Потому что марксизм говорит, за этой экономической политикой стоят интересы тех, кто ее проводит, интересы собственников, интересы хозяев нашей страны, с которыми мы должны бороться демократическими конституционными методами. Я говорю в рамках программы «Маркс жив» на радио «Комсомольская правда». И этими методами мы можем и должны добиваться. И во многом добиваемся, по мелочи пока, но где-то, я думаю, будут и большие успехи, подвижек. Мы можем и должны бороться за то, чтобы в области отношений собственности, образования и здравоохранения не просто наполовину оставались бесплатными и общедоступными, а чтобы они, во-первых, в этой половине стали реально бесплатными и общедоступными, а во-вторых, чтобы эта половина превратилась в 3/4, а может быть и в 90%. Это реальности, в том числе некоторых стран Латинской Америки и Западной Европы. Мы можем и должны добиваться того, чтобы в стране была создана серьезная инфраструктура, это большие проекты, которые, на мой взгляд, важнее престижных игр тех или других, на которые тратятся десятки миллиардов не рублей, а долларов в нашей стране. Мы можем и должны говорить о социальной справедливости, которая является стимулом прогресса. Это тоже марксизм, который говорит, что если пирог делится абсолютно несправедливо, то печь его люди не захотят, они будут его разворовывать. Это то, что происходит в нашей стране. Нас все время упрекают, вы хотите поделить пирог, а кто его печь будет? Имеется в виду, что печь будут работодатели, так называемые. Так вот, марксизм говорит, это не работодатели, это работоприсваиватели. Это те, кто присваивает прибыль и блага, создающиеся работниками, инженерами, рабочими, учеными, врачами, всеми нами. И здесь мы можем и должны сказать, если вы получаете сверхвысокие доходы, то это не плод вашего труда, это плод эксплуатации. И это доказано марксизмом. И вы должны как минимум часть вернуть. Я еще раз говорю, не отнять и поделить, говорят марксисты, а через легальные механизмы заставить вернуть часть полученной неоплаченной прибавочной стоимости и использовать это не на раздачу бездельникам, отнюдь, а на развитие. На социальную поддержку тех, кто не может учиться, но хочет учиться. На поддержку тех, кто не может найти работу, но хочет работать. Кто хочет получить новую квалификацию. Это марксизм. Прогрессивный подоходный налог, социально гарантированный минимум, бесплатная переквалификация, регулирование занятости – это реформы в рамках капитализма, но они для России пока будущее, они необходимы. Мы говорим о политике. Мы говорим о том, что в нашей стране можно и должно, так же, как и во всем мире, во-первых, добиваться последовательного соблюдения буржуазных норм. Это, кстати, классическое положение Маркса, Энгельса, Ленина, Розы Люксембург и многих-многих других, даже сталинского краткого курса истории ВКПБ. Буржуазная демократия – необходимая предпосылка для движения к социализму и коммунизму, к тому обществу, к тому пространству, к тому миру, о котором в заключительной части нашей передачи через несколько минут. А сейчас о политических реформах. Последовательная свобода слова, последовательная возможность людей – на общественные действия, потому что если затыкать рот человеку, если не пускать его свободно выражать свое мнение, то получится даже не Майдан, получится бунт кровавый, получится гражданская война, которых на территории бывшего Советского Союза было, есть и остается, вспомним о сегодняшнем Карабахе, очень много, и которые не только у нас, в нашем пространстве бывшего СССР. Так вот, последовательная борьба за эти реформы, да, но не только. Для нас, для марксистов, для сторонников коммунистических, социалистических идей, будущая демократия – это реальное народовластие. Это когда граждане становятся хозяевами на производстве в своем городе, в своей стране. Как? Через какие механизмы? Есть интереснейший опыт Советов и Парижской коммуны. Есть интереснейший опыт Исландии, современный опыт с интернет-демократией. Есть интереснейший опыт общественных движений Латинской Америки, в том числе безземельных крестьян, которые захватили земли и создали на них коммуны, кооперативы, частные хозяйства, такую новую экономическую политику в локальном масштабе, знаете. Есть интереснейший опыт нашей собственной деятельности институтов гражданского общества. Это слово несколько оболгано и затаскано, как и демократия, как и социализм, как и коммунизм. Но давайте возвращать словам истинный смысл. И это тоже задача марксизма, в том числе марксистской теории. Борьба за низовую демократию, за демократию корней травы, за включение людей в решение своих общественных проблем. Это теория марксизма. И это практики сегодняшнего мира, хотя дело идет трудно, через противоречия, через борьбу. А марксизм – это диалектика. Диалектика борьбы, диалектика движения вперед и диалектика поражений, диалектика побед и диалектика отступлений, и снова побед и снова движение вперед. Об этом, о прогрессе, о будущем коммунистическом обществе, о том, как оно рождается сегодня, мы поговорим чуть позже. А сейчас я еще раз хочу сказать, да, передача приостанавливается, но мы не приостанавливаем нашу работу. Давайте вести наш диалог на сайте «Альтернатив», на многих других сайтах, где живы марксисты, где они работают. Давайте вести эту работу теоретически и практически. Давайте думать вместе, спорить вместе. Тогда марксизм будет жив, и Маркс будет жив. Потому что ученые и практики, те, кто делал реформы и кто шел на баррикады, кто тихо и спокойно в рамках профсоюза защищал интересы людей труда. И те, кто по-настоящему героически отдавал свою жизнь в борьбе против фашизма, а таких антифашистов-коммунистов было много, все они вместе с нами только до тех пор и в той мере, какой мы с вами продолжаем их дело. Я думаю, мы можем его по-настоящему продолжать. Вокруг нас те люди, которые создали эту программу, которые будут создавать и дальше наши проекты, которые через год будут праздновать вместе с нами столетие Великой Революции, 150 лет первого тома «Капитала», а чуть позже 200-летие Карла Маркса. Не забудем про все это и поговорим через 5 минут о том, что такое коммунизм и почему это практика, а не только мечта, почему это реальное дело, а не только утопия, почему мы коммунисты, мы марксисты, мы коммунисты. Почему? Ответим через несколько, буквально через несколько минут.
Маркс жив. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Маркс жив.
Программа для тех, кто ненавидит капитализм и эксплуатацию человека человеком.
Мы продолжаем наш разговор. Это заключительные 10 минут программы «Маркс жив», которая приостанавливает свою работу, но которая не уйдет. Не уйдет из нашей жизни, потому что Маркс действительно жив, и потому что это часть жизни каждого из нас, даже тех, кто ничего не знает про Маркса. Мы продолжаем нашу работу, и мы продолжим ее. И эта программа не только для тех, кто ненавидит капитализм и эксплуатацию человека человеком. Да, у марксистов есть ненависть. Мы ненавидим фашизм. Мы ненавидим тех, кто миллиарды использует в пустоту, когда миллиарды людей умирают с голоду. Миллиарды долларов и миллиарды людей. Вот такая арифметика, диалектика и противоречие. Но главное в нас не это. Вы слышите сейчас музыку Дунаевского. Музыку интересную, творческую, веселую, сложную, противоречивую и, главное, романтическую, устремленную в будущее. Музыку поиск, музыку движения. Музыку, когда надо поймать свои паруса, ветер истории для того, чтобы идти вперед и идти, зная, куда ты идешь. Есть хорошая поговорка: никакой ветер не будет попутным, если ты не знаешь, куда плывешь. Марксизм тем силен, что он позволяет понять, куда плыть. Так же, как понимали и знали, куда надо плыть дети капитана Гранта и смешной Паганель. Знаете, у марксистов много хороших шуток, но об этом как-нибудь в другой раз, если мы возобновим нашу программу. А сейчас о прогрессе, о том, куда плыть. Постмодернизм – это теория, которая говорит, большие нарративы ушли в прошлое. Никто не знает, что есть добро, что есть зло, где красота, где безобразие, где истина, где ложь. Нет великих истин, каждый сам за себя, каждый по-своему прав. Тот, кто заворачивает пустую куклу в целлофан, посыпает все это блестками и включает поп-музыку, также велик, как художник, как и тот, кто создал Мадонну. Я не буду сейчас, наверное, уходить в эту тему. Давайте просто поймем. Есть критерии, которые заставляют нас брать на себя ответственность. Есть критерии, которые из философии переходят в практику жизни. Когда перед тобой угроза фашизма, ты должен сказать, ты против него или ты за. Или ты просто в стороне. Но если ты в стороне, то на твоей совести будут миллионы сожженных в концлагерях, миллионы убитых на войне, миллионы тех, кто погибнет с голодом. Если ты видишь рабочего инженера, который на твоем заводе решили создать профсоюз для того, чтобы добиться выплаты заработной платы, и ты уйдешь в сторону, на твоей совести будет, если их выгонят с работы, на твоей совести будет, если они останутся на бабах, а все остальные будут сосать лапу и ждать, когда добрый хозяин, добрый в кавычках, может быть, все-таки ее заплатит. Это касается и больших вопросов. Это касалось разрушения Советского Союза, когда в августе 91 года не вышли коммунисты или те, кто понарошке был коммунистом, на защиту ЦК КПСС, и для этого были свои причины. Но это касалось и тех, кто в октябре 93 года вышел под пули для того, чтобы защитить Верховный Совет. Поэтому у нас есть критерии прогресса. Мы говорим, это свободное всестороннее развитие личности. Это мир, где свободное развитие каждого есть условия свободного развития всех. Это социальное освобождение, снятие отчуждения. Сложные философские категории, но они позволяют сказать, что мир, где нет рабства и крепостничества, даже если есть эксплуатация в рамках капиталистической системы, лучше, чем азиатская деспотия, феодальный произвол и рабство. Кстати, последний раз оно было в Соединенных Штатах Америки в 19 веке, совсем недавно. А отчасти есть до сих пор в нашей стране и во многих других странах мира. Этот критерий позволяет сказать, что возможности для прогресса человека, для развития человеческих качеств в стране, где образование бесплатное и здравоохранение тоже, в стране, где на социальное развитие забирают половину сверхдоходов богатых, которые те собирались потратить на самые длинные яхты или на финансовые спекуляции, в этой стране возможности для прогресса и сам прогресс – выше, больше, лучше, точнее, чем в тех странах, где люди вкалывают по 10-12 часов в сутки, и нищета соседствует с чудовищной роскошью. Этот критерий позволяет нам сказать, что социальная революция, которая ведет к миру базовой демократии, где граждане реально включаются в управление страной, к миру, где мы можем быть вместе хозяевами своего общественного достояния, где у нас есть красивые, умные, четкие программы развития, планирования. Вот этот шаг к социализму и коммунизму тоже есть прогресс. И он предполагает социальную революцию. Я говорил о социальных революциях в начале нашей передачи. Я хочу еще раз сказать, марксизм – это революционная теория. Да, есть социал-реформисты, есть те, кто отрицает революцию, но Бузгалин не из них, мои учителя не из них, и учителя моих учителей тоже. И мои ученики, я думаю, продолжат эту традицию. Идущую от Маркса, идущую от Ленина, от Розы Люксембург, от Тельмана, от многих великих и героических людей, от Крамши. Многие из них погибли. Многие, но не все. Потому что никто из них не погиб, на самом деле. Потому что они живы вместе с нами, потому что их талант, их знания, их практики сегодня позволяют сказать, социальная революция – это не только и не столько штурм казарм Манкада или штурм Зимнего дворца. Это, прежде всего, качественное изменение общественно-экономической и политической системы. И иной бунт, иной Майдан – это не революция, это игра в революцию или пародия на революцию. Это может быть даже контрреволюция. А вот тогда, когда мы делаем шаг вперед в соответствии с названным критерием прогресса, вот тогда – да, когда мы качественно изменяем мир для того, чтобы дать больше простора для человеческого развития, дать больше возможностей для того, чтобы каждому было доступно образование, дать больше возможностей для того, чтобы человек перестал быть рабом денег и товарного фетишизма, и ему было интересно работать, сделать шаг вперед для того, чтобы не бюрократ, который как начальник всегда прав, не рынок, который заставляет тебя конкурировать с другим и видеть в другом исключительно врага и борца за кусок хлеба или деньги, а солидарность, совместная творческая работа, такая как в студенческой группе или в студенческом стройотряде, такая как в бригаде, которая совместно работает, самоуправляющейся бригаде, такие были в Советском Союзе, такие есть сейчас в мире, такие даже в нашей России сейчас есть. Работать в коллективном предприятии, которое сегодня есть в машиностроении, в сельском хозяйстве, в научно-исследовательской деятельности, в университетах. Вот это наш путь к коммунизму. Это путь к миру, где труд будет потребностью. Когда говорят, коммунизм невозможен, потому что не может быть потребности, которая удовлетворяется полностью. Может быть, если это потребность в труде. И распределение по потребностям возможно, если это потребность в труде. Это мир, где общедоступная творческая деятельность станет уделом большинства. Это мир талантливых рабочих и талантливых инженеров. Это мир талантливых учителей и талантливых врачей, и даже медсестер и нянечек. Это мир, в котором ученый и поэт становятся героями дня, так как это было отчасти в нашей стране и во многих других странах мира. Это мир, в котором мы сумеем дать простор и обеспечить свободное всестороннее развитие человека. Не создать всезнаек, не создать универсальных идеальных людей, а дать простор развитию человеческих качеств вместе, в свободной ассоциации. В мире, где свободное развитие каждого есть условия свободного развития всех. В этом мире, к которому мы идем, который мы строим, о котором мы думаем, о котором мы спорим. В этом мире, мире свободного развития человека, мире, снимающем отчуждение, мире побед. В этом мире мы будем жить. Потому что марксизм – это теория, которая позволяет поймать свои паруса ветер истории. Он в наших парусах, этот ветер. Он в парусах тех, кто вместе с Дунаевским, вместе с великими музыкантами и поэтами, вместе с настоящими учеными, вместе с художниками и рабочими, вместе с революционерами и теми, кто защищал нашу страну и бился против фашизма. Вот мы вместе. Мы вместе в нашем пафосе. Да, я не боюсь этих слов. Пафосе движения коммунизма. И поэтому я не просто марксист. Поэтому я коммунист. До новых встреч!
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.